зовут Кирилл Орлов, и у нас на связи писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, произошли удары по Ирану, и интересна реакция Украины, потому что Подоляк заявил, что, мол, Украина вас предупреждала, мы ничего не будем говорить, но вот Украина вас предупреждала, ну и реакция Ирана не заставила себя ждать, хотя бы в публичном поле, и через разные источники было сообщено, что Иран подозревает Украину как один из основных источников угрозы, как один из основных виновников, возможных виновников произошедшего. Вот для чего Украина вот такие вот вещи делает, для чего она на себя вызывает гнев таких сильных игроков, как Иран?
Ну, причины две. Первое, киевские деятели, горе-деятели, они привыкли к тому, что они абсолютно безнаказаны, что все им должны, знаете, такие как какие-то бедные несчастные, которым все время должны помогать, вне зависимости от того, что эти бедные несчастные делают. Вот обнаглели, с одной стороны. С другой стороны, они заигрались в информационную войну, все время пишут что-то в твиттерах, хихикают, размещают какие-то картиночки, выпускают марки. И главная задача их делится на две части. Во-первых, поддерживать иллюзию скорой победы, скорого победного марша, ну, если не на Москву, то в Крым, для своих солдат и народа Украины. А с другой стороны, поддерживать желание помогать у западных спонсоров. То есть, ну, такую искаженную картинку реальности создавать на двух фронтах одновременно. И они продолжают писать, уверенные, что они абсолютно безнаказаны. Поэтому без какой-либо надобности, там, Подоляк, советник офиса президента, еще какой-то деятель, пишут вещи, которые Иран совершенно справедливо трактует как прямые намеки или даже слова о том, что Украина причастна к этой террористической атаке. Ну, а дальше, как говорится, Иран начинает разматывать Украину. Вот у вас официальный деятель. Написал, мы вас предупреждали. Это значит, вы нас атаковали, что ли? Нет-нет, выступает тогда один из украинских дипломатов, но, по-моему, только масло подливает в огонь. Нет, мы не знаем, кто атаковал завод в Исфахане, говорит он, но всякое действие рождает за собой последствия, как говорит там персидская поговорка. То есть опять какие-то полунамеки. Значит, вы знаете, кто это делал, а может, это вы сделали? Ну, то есть на уровне государств так не делают. Дипломатия имеет определенные правила, которые складывались веками, несмотря на то, что Запад сейчас дипломатию превращает в фарс точно так же. Но украинские деятели не привыкли, что их кто-то спрашивает, что их кто-то привлекает к ответственности. И вот здесь они оказались, конечно, в крайне неудобном положении, потому что теперь Иран имеет совершенно официальный повод понизить дипломатические отношения, ввести санкции в отношении Украины, расширить сотрудничество с Россией в различных сферах. Ну, как говорится, во-первых, назло тому, кто радуется нашим неудачам и бедам, а с другой стороны, вот сейчас нужно дать Ирану этот четкий и ясный ответ, и мне даже любопытно, как эти скользкие ужи, привыкшие к безнаказанности, сидящие в Киеве, будут из этого ситуации выходить.
А вот эти вот странные действия, странные заявления могут быть вызваны желанием Украины не дать перетянуть, скажем так, информационное одеяло Ирану на себя, потому что мы видим, что там начинаются какие-то достаточно острые ситуации, взрывы, удары беспилотниками, и Украина может подумать, что сейчас все внимание Соединенных Штатов Америки перейдет на Иран, и нам никто помогать не будет. Вот могут они таким странным способом пытаться удержать информационное внимание на себе?
Ну, конечно же, нет. Киевские лидеры прекрасно понимают, что Запад помогает им не потому, что они красивые и умные, и не потому, что они борются за какую-то мифическую свободу, а потому что Запад борется за свой авторитет и борется за свое право быть единственным неповторимым гегемоном в мире. И поэтому не может допустить, чтобы его креатура, режим, который он насадил путем государственного переворота в центре Европы, был наказан, демонтирован. Это ударит по авторитету Америки. Поэтому в этом смысле они спокойны. Но им все время хочется создавать иллюзию своего какого-то могущества. Поэтому вот такие хихихаха, это, знаете, такие полунамеки, что может это мы, а может быть и не мы. Обратите внимание, ведь, например, удар беспилотниками по базе наших летчиков в Энгельсе ничем по сути не отличается. Что-то прилетело, что-то взорвалось, и такие же полунамеки. Украина не взяла за себя ответственность, хотя мы прекрасно понимаем, что в той или иной степени или используя прикрышку киевского режима или киевских спецслужб, это сделали англосаксы, ну, здесь понятно. А так-то, в общем, одно и то же. Ну и, конечно, какому-нибудь солдату ВСУ, сидящему где-нибудь в полуокружении под Угледаром, читая эту ленту, ну, о, какие мы могущественные, у нас союзники. Ну, то есть это создание иллюзии имеющихся возможностей, которых нет. Это создание иллюзии помощи, которая никогда не придет. В целом, это попытка затянуть войну, и это вызовет только новые потоки жертв. Но Киев и Иран никак не взаимодействуют в политической сфере. И Киев никогда не будет участвовать там в Иране, не дай бог, каком-нибудь конфликте. Поэтому это настолько выглядит глупо и мелко, когда государство, стоящее, ну, перед огромными проблемами, как Украина, на ровном месте нарывается на международные дипломатические скандалы.
Вот если говорить о действиях Соединенных Штатов, о действиях коллективного Запада, скажем так, сейчас мы видим одновременно, ну, украинский конфликт уже давно идет, сейчас мы видим, как там сообщение о том, что США готовы предоставить Южной Корее не только свою защиту с помощью обычного вооружения, но с помощью ядерного. Вот мы видим события, которые происходят в Иране, мы видим события, которые происходят вокруг Тайваня снова, там опять летит высокопоставленный чиновник на Тайвань. Вот зачем одновременно опять сразу в нескольких точках начинать какие-то, скажем так, опасные события.
Ну, вот смотрите, представьте, что у вас есть в собственности одна квартира. Вы убирать должны одну квартиру, да, а вставлять мебелью должны одну квартиру, да, цветы поливать только в одной должны. А теперь представьте, что по какой-то причине вы получили наследство, может быть, заработали, не знаю, еще что, в лотерею выиграли. У вас три квартиры в разных частях большого города, и вы должны заботиться об уборке в трех квартирах, поливать цветы в трех местах, квитанции оплачивать в трех местах. Это вот, знаете, еще и расходы какие-то несет. Мораль всего этого очень простая. Если вы хотите быть мировой сверхдержавой, вы должны вести себя как мировая сверхдержава. США хотят быть мировой сверхдержавой, и поэтому они показывают всем, что, как говорится, есть порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах. Все хорошо, мы сильны, мы вот Россию пытаемся руками Украины ослабить, мы Китай сдерживаем, Тайвань, мы вот Корею по-прежнему делим на части, не даем ей соединиться. То есть мы сильны, и поэтому мы, американцы, мы будем и можем быть этим гегемоном. Поэтому хочешь стать гегемоном, веди себя как гегемон. А США гегемоном были и пытаются остаться. Отсюда и кажущаяся странным попытка давить сразу одновременно на всех, кто представляется американцам опасными в геополитическом смысле.
А процесс этот контролируемый или что-то может пойти не так и случиться совсем не то, что ожидают в США?
А давайте спросим себя по факту, что за последние годы произошло такого, что вышло за рамки американских планов. Просто посмотрим. Первое. Соединенные Штаты вошли в Афганистан, когда это было им необходимо, и вышли из Афганистана, когда нахождение там уже не приносило им больших плюсов, но ушли оттуда для того, чтобы взятые на Донбассе джавелины и всевозможные НЛО и другое оружие не могло чудесным образом оказаться у афганских борцов против американского присутствия там. То есть убрали крючок, за который мы или Иран, например, могли бы их как-то ослаблять и создавать им проблемы. Сегодня Соединенные Штаты участвуют в нескольких военных конфликтах, но их участие минимально. Поэтому помочь врагам США, как говорится, физически невозможно. Это первое. Второе, что у них еще не получилось? Ну, у них не получилось осуществить военный план на Донбассе войны Украины с Россией, как он у них был. Но в целом военный конфликт получился. Поэтому сейчас они подливают масло в огонь. Можно сказать, что их план пока не провален до конца, но мы надеемся, что это, безусловно, произойдет. Арабская весна, наверное, не разрушила Ближний Восток в той степени, как это хотелось. Но в целом американцы более-менее балансируют на грани сохранения этой своей гегемонии. Поэтому сказать, что они выиграли, нельзя, идет борьба. Сказать, что они проиграли, тоже нельзя, потому что это самая же борьба идет. Так что мы сейчас с вами присутствуем, ну, в середине второго периода хоккейного матча и пытаемся прогнозировать, чем он закончится. А это будет зависеть от того, как вратарь стоит, насколько удачно пятерки между собой слажены, как хорошо отдохнули хоккеисты перед этим матчем и многих других факторов, в том числе от того, как их жены на трибуне будут активно поддерживать. Поэтому матч в разгаре, борьба идет, и ее итог непредсказуем.
А вот на ваш взгляд, в какой из этих горячих точек в будущем может разгореться пламя? Вот Иран или, допустим, Северная Корея, Южная Корея, или сейчас Япония милитаризируется. Какой регион может вот в будущем стать новой горячей точкой?
Ну, Северная Корея, Южная Корея все время используются для разжигания страстей, но не для реальной войны. Почему? Потому что у обоих сторон этого конфликта в той или иной степени есть ядерное оружие. Как мы понимаем, это, в общем, хорошо останавливает. Так что я думаю, что там могут быть какие-то учения, провокации, но до горячей фазы дело не дойдет. Что касается вооружения Японии, ее вооружают против Китая в первую очередь, и в вторую очередь против России. Поэтому это вооружение на... Оно скажется лет через 5, 10, 8, вот так. Это не сегодняшняя проблема, это проблема завтрашнего дня. Я думаю, что в Афганистане и в Средней Азии, несмотря на выход оттуда американцев, остается очень большой потенциал для взрыва. Ну, американцы там оружие оставили, воевать можно еще лет 20, как говорится, безбедно. Хватит патронов, снарядов и всего остального, что они туда натаскали. Вот это все, как по Чехову. Сцена завалена оружием. Там не то, что ружье висит, там горы оружия на сцену вытащили, бросили и ушли. И вот потихонечку люди из зрительного зала начинают подниматься на сцену, вооружаться и так куда-то в ночи растворяться. Уверяю вас, это оружие еще начнет стрелять.
А вот этот конфликт, который между Ираном и его соседями, в том числе Израилем, сейчас, скажем так, разгорается, он может вылиться во что-то такое крупномасштабное, или все это будет, скажем так, поддерживаться на таком тлеющем огне и не будет разгораться в большое пламя?
Ну, этот конфликт действительно принципиален. Он не может быть решен без каких-то серьезных потрясений. И Израиль очень бы хотел, чтобы Иран в этом смысле был ослаблен, чтобы там пришел к власти режим что-то вроде шаха, который полностью ляжет под американцев, ну и в этом смысле улучшит значительно, может, сделает вообще безоблачными отношения с Израилем как некой проамериканской креатурой на Ближнем Востоке. Но это сложно. Иран эту схему прекрасно понимает. Поэтому я думаю, что какого-то прямого военного конфликта нет. Тем более, что каждая из сторон, и Израиль, и США, очень бы хотела, чтобы разрушением Ирана в его нынешнем виде занимался как раз кто-то другой. Израиль бы с удовольствием пропустил вперед Соединенные Штаты Америки, чтобы они продемонстрировали свой потенциал. Но Соединенные Штаты не хотели бы его демонстрировать, потому что, а вдруг что-то не получится. А сейчас их авторитет стоит на кону на Украине. И второй раз его ставить на один и тот же кон, ну, это было бы, мне кажется, рискованно. Поэтому, может быть, вы, израильтяне, что-нибудь сделаете. Но для Израиля вы понимаете, что война с Ираном, не имеющим общей границы, ну, это как бы такая история странноватая тоже. И вот это вот и происходит. Отсюда и воздействие на Ирана в виде санкций, угроз, ударов в Сирии по иранским солдатам и там инфраструктуре, которая там есть у Ирана. Ну и вот такие налеты беспилотников, без визитных карточек, без видимых итогов, но с большими намеками.
А Иран как на это может ответить? И кому в первую очередь? США как главному инициатору или Израилю как одной из сторон? Или кому вообще Иран может ответить?
Ну, вы знаете, умные люди говорят, что они ответят, но не говорят, кому и как. Глупые люди называют точную дату, называют своего противника, а потом выглядят дураками, потому что ничего не происходит. Иран что сказал? Мы ответим тем, кто ударил по Исфахану. Назвали? Нет. И после этого через запятую, а также зададим вопросы и примем меры против Киева, который намекает, что это сделал он. Но это две разные вещи. Мы же с вами понимаем, что, ну, Киев с большой долей вероятности ничего, кроме дурацких твитов, не сделала в этом направлении. Ну, хотя, наверное, на 100% исключать этот процесс нельзя. Поэтому против Киева будут дипломатические, юридические какие-то меры, улучшение отношений с Россией. Ну, по принципу, раз вы хотите это, то мы сделаем то. А те, кто реально нанес удар, ну вот Иран что-то когда-то нам продемонстрирует.
Ну и вернемся к Киеву. Киев требует самолеты уже несколько раз, уже на высоком уровне. И в Соединенных Штатах Америки, в Европе тоже проходит обсуждение то все говорили, что да, это вопрос на рассмотрении. Потом Байден сказал, нет, самолеты не поставляем. Потом Германия сказала, нет. Сейчас уже даже Польша, которая первая на официальном уровне это заявила, тоже сказала, что процесс очень сложный, поэтому мы пока его не рассматриваем. Действительно не рассматривают? Или это так же, как с танками? Сейчас не рассматриваем, а через неделю уже самолеты будут на Украине?
Но они уже давным-давно все решили. Неужели мы с вами так наивны, думая, что они вот сидят в каких-то там Рамштайнах и вот обсуждают, а может отправим, может нет. Война – это наука, это ремесло. И там есть четкие критерии и последовательность определенных действий. Это не так, что, знаете, давайте сегодня танк пойдем в бой, завтра пехота пойдет. Должно быть взаимодействие. Россия сражается, по сути, с армией НАТО. И это заключается не только в том, что натовские генералы, офицеры руководят боевыми действиями, но они их и планируют. И планируют под себя. А теперь уже артиллерия натовская, системы залпового огня натовские, стрелковое оружие уже во многом натовское, мины всевозможные натовские. Вот остались натовские танки, не хватает натовских самолетов, потом натовского флота и натовского ядерного оружия. Все остальное уже, собственно говоря, есть. Поэтому это они сами себе поставляют танки. Сами себе решили выдать более дальнобойные ракеты. Это обязательно появится. Почему? Потому что угроза на фронте военного поражения ВСУ нарастает. А ВСУ это они. Они руководят. Да, бегают там украинцы в основном, но и умирают. Но они рассматривают эту армию как свою, такой аватар, если хотите. Поэтому для того, чтобы избежать разгрома, нужны вот танки. Эти танки должны быть прикрыты сверху авиацией, а авиация должна быть прикрыта системами ПВО, которые до этого отправили. Ну и уж, конечно, считать, что поставляется ровно тютелька в тютельку то, о чем они сказали, ну, как говорится, конечно же, нет. Тумана войны, введение противника в заблуждение – это азы, и никто этого не отменял. Поэтому я думаю, что самолеты будут поставлены. Будут поставлены дальнобойные ракеты. Они все время будут повышать ставки, и все-таки надеюсь, что тактическое ядерное оружие они не поставят. Но я считаю, что нынешний киевский режим должен быть демонтирован, чтобы даже не было возможности появления американских баз, на которых может быть американское тактическое оружие. Вот думаю, что Штаты хотят повторить историю Южной Кореи, да, когда воссоединение страны невозможно, напряженность велика, а на территории Южной Кореи находятся американские базы с ядерным оружием. Вот представьте, что они появились на территории Украины. Не очень, правда? И эта история продлится на 10, 20, 50, 70, а то, не дай бог, и 170 лет. То есть наши правнуки будут жить в ситуации, которую американцы хотят организовать сегодня. Я думаю, что такой радости им доставлять точно не надо.
Вот вы сказали, что только флота не хватает, а Мельник же, кстати, уже предлагал Германии поставить свои подводные лодки в Украине. И интересно, что Турция сказала, нет, давайте как-то без этого, мы соблюдаем конвенцию Монтрё и против разрастания конфликта на море в этом регионе, против того, чтобы новые суда входили в Черное море. Вот почему такая позиция Турции и о каком сроке идет речь? Это уже обсуждается, вот эти поставки разных кораблей, разных подводных лодок, или это какой-то долгосрочный проект?
Нет, все это разговор о недалеком будущем. Собственно говоря, мы с вами прекрасно понимаем, что Украина без выхода к морю теряет, ну, половину своей привлекательности для Запада. Поэтому не допустить перехода приморской части Украины под контроль России – это одна из насущных задач. Они же пытались создать повод для ввода натовского флота под видом голодающего мира и так называемой зерновой сделки. Но Россия и Турция не дали им эту возможность. Турецкие мотивы здесь совершенно понятны. Турция обладает уникальным активом. Это называется Босфор и Дарданеллы. Вот Черное море и Средиземное море, ну, смотря с какой стороны вы идете. Это уникальный актив. Если туда войдут натовские корабли, всевозможный западный флот, и там останется, то уже не Турция будет определять, кто пройдет, а кто нет. Эту конвенцию отменят явочным порядком. Перепишут и заменят. И Турция окажется в ситуации, когда она глазом не моргнет, тоже останется там без 5 минут от втягивания в какой-то военный конфликт, возможно, с нами, чего, конечно, бы хотелось избежать. Поэтому турки справедливо говорят, давайте в Черном море вот не будут заходить никто, кроме тех, кого мы пропускаем. Хотя там есть румыны, есть болгары, они, собственно говоря, там живут на побережье Черного моря, и тоже члены НАТО. Поэтому ситуация очень-очень напряженная. Но мы должны воспринимать поставки западного оружия не как поставки западного оружия Украине, а как поставки западного оружия самим себе для ведения боевых действий против России. Тогда многие вещи становятся понятными.
Спасибо большое, Николай Викторович. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.